Рід Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образование і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Сегодня речь пойдет о провинциальных вузах. Сразу скажу, что в этот круг я не включила научно-исследовательские и федеральные университеты, поскольку эти категории находятся на особом счету, и разговор о них требует отдельной передачи. Мы же поговорим о тех, кто в условиях демографического спада и системных реформ пытается выжить самостоятельно. Сегодня мы попробуем разобраться, почему качество российского образования ценится настолько низко, что избранный президент решил издать указ о программе интеграции в экономику России выпускников ведущих университетов мира, не надеясь на собственную высшую школу. Мне в этом помогут профессора Велихан Мирзиханов, Вадим Парсамов, Давид Фельдман и преподаватели Михаил Ковалев, Алексей Голубев, Анна Калашова, Нина Абелюнос. Но сначала 5 минут профориентации в рамках весеннего проекта «Абитуриент-2012». Аналитики рекрутингового портала Superjob.ru попробовали определить первую десятку профессий будущего. Список выглядит следующим образом. 3D-дизайнер, врач, инженер по качеству, инженер-строитель, менеджер по логистике, микробиолог, менеджер по работе с клиентами, педагог, юрист, энергетик. Почему именно эти специальности можно отнести к профессиям будущего, я попросила рассказать руководителя отдела аналитики портала Superjob.ru Валерию Чернецову.
Мы посмотрели профессии, которые востребованы, и оценили перспективу на будущее, будут ли они нужны. Как правило, профессии оказались такие, что они были востребованы и раньше, они и сейчас нужны. Возьмем даже тот же самый юрист. Все мы говорим, что у нас перевыпуск юристов, почти каждый вуз, даже технически, выпускает этих специалистов. Да, их не нужно столько, но они нужны рынку, ведь позиция юрист, юрисконсульт у нас входит в топ-15 запросов работодателей, потому что любая компания в той или иной степени нуждается в услугах юриста, пускай это будет штатный юрист или вы куда-то там в какую-то консалтинговую фирму обратились за юридическими консультациями. В каждом бизнесе тоже какие-то направления углубляются, развивается, нужны юристы, специализирующиеся именно в этом. Не просто какой-то вот юрист, который все умеет. То есть перспектива этой профессии, что это не юристы общей практики, это более узко углубленная специализация в своих направлениях. Вот такие специалисты будут нужны. Это касается не только юристов. Вот такое углубление специализации, оно будет характерно, в общем-то, наверное, для всех профессий. Возьмем тех же программистов, дизайнеров. В IT сейчас кадровый голод. Он был как до кризиса 2008 года, так и сейчас. То есть, если мы посмотрим соотношение предложений и спрос по нашей базе, то это порядка 3 профильных резюме на вакансию. Это на самом деле недостаточно, чтобы работодателю предоставить возможность большого выбора. То есть, вот есть какие-то 3-4 кандидатуры, а может быть, это не та квалификация, которая нужна. На самом деле, я бы, наверное, выделила 3 группы профессий, в которых можно ждать дальнейшего движения и их умножения по специализациям. Первое – это профессии, связанные с компьютерными технологиями, интернетом. Во-первых, это программисты различных специализаций. Новый язык, новые коммуникаторы. Практически каждый год, каждые 2 года на рынке возникает что-то новое, какая-то специализация. И, естественно, этих людей очень мало. Поэтому на одну вакансию 0,2 или 0,3 резюме приходится по нашей статистике. Системный архитектор. Сейчас такая профессия есть, она очень даже неплохо оплачивается. Порядка 90 тысяч – это среднезарплатное предложение по Москве. Люди, которые занимаются разработкой архитектурных проектных решений в сфере IT. Очень востребованная профессия сейчас – бизнес-аналитика. То есть это люди, которые выявляют, анализируют и утверждают требования к изменениям бизнес-процессов, корпоративных политик и информационных систем. Вторая группа профессий – это профессии, вытекающие из такой сферы, как маркетинг и реклама. В связи с активным расширением интернета и вообще переносом многих бизнес-процессов именно в эту плоскость, очень сейчас востребовано такое направление, как интернет-маркетинг. То есть это не просто маркетолог, как обычно, это уже менеджер по маркетингу, который разбирается в интернет-технологиях, может правильно маркетингу компанию организовать в сети. Плюс это блогеры сейчас оказались очень востребованы, все читают.
Да, это бывает... при том, что журналисты оказались в числе самых невостребованных специальностей.
Совершенно да, особенно там Твиттер. Некоторые компании специально специалистов нанимают, но, как правило, это удаленщики, то есть это создание имиджа своей компании в сети. То есть это тоже какая-то маркетинговая работа, нужно поддерживать лояльность существующих клиентов, партнеров, будущих каким-то образом набирать. Традиционной профессии, тот же менеджер по качеству, от них теперь требуется обеспечение внедрения у управления системами качества в соответствии с международными стандартами. Это инженеры по наладке оборудования. Все развивается, все усовершенствуется, все усложняется. Естественно, к этим специалистам больше требований именно к образованию, к специализации, к углубленной специализации. И такие специалисты, безусловно, будут востребованы. Вообще, на самом деле, парадоксально, на рынке труда появляются новые профессии тогда еще, когда в программах высшего или среднего профессионального образования нет программ, по которым специалисты выпускают. И фактически этим людям, которые себе избрали вот эту вот новорожденную профессию, приходится обучаться самостоятельно. Перспективно обучаться тем профессиям, которые, во-первых, несмотря на свою молодость, получили довольно широкое распространение, то есть что мы сейчас видим на рынке широко востребованы, какие специалисты нужны, то есть в ближайшее время спрос на них не упадет, и в 4-5 лет вполне можно получить профессию и успеть реализовать себя именно в ней. Ну, это, конечно, прежде всего относится к информационным технологиям, к маркетингу, те, кто мощно развивается сейчас. И, во-вторых, это традиционные отрасли, они не остаются на прежнем уровне, они модернизируются, хотя, может быть, не так быстро, как и нам хотелось. Поэтому, если мы выбираем, скажем, такое классическое образование, классическую профессию, нужно стремиться, чтобы все-таки это образование было качественным. То есть нужно выбирать тот вуз, ту программу, которая вам даст действительно хорошие прикладные теоретические знания. То есть образование должно быть хорошим.
Это была руководитель отдела аналитики портала Superjob.ru Валерия Чернецова. О том, что такое хорошее образование и почему его трудно найти в российских провинциальных вузах, мы поговорим сразу после региональных новостей образования.
Воронежский государственный университет стал победителем конкурса, проводимого госкорпорацией «Роснано» по разработке образовательной программы и подготовке специалистов в области производства и применения микро- и нанокристаллической целлюлозы. На реализацию программы вузу будет выделено 10,5 миллионов рублей. Решением законодательного собрания Нижегородской области в школах запрещено пользоваться интернетом без применения систем фильтрации информационного контента. Современные информационные технологии должны использоваться в школах только в образовательных целях, объяснили в законодательном собрании. Для нарушителей предусмотрен штраф – 1-2 тысячи рублей для физических лиц и 5-10 тысяч для юридических. Сотрудники городской студенческой биржи труда Санкт-Петербурга обратились к властям города с предложением создать единую региональную информационную систему и систему поддержки в трудоустройстве выпускников вузов. По словам сотрудников центра, главный вопрос, который им задают вчерашние студенты – почему нас не учат искать работу?
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. И сегодня мы обсуждаем проблемы провинциальных университетов, фундаментальные и насущные. Я попросила Нину Абелюнус, преподавателя кафедры филологии и журналистики Кемеровского государственного университета и нашего корреспондента, сделать на эту тему репортаж. Как вы услышите, поговорить с ней согласилась только одна ее коллега.
В этом году многие кузбасские вузы впервые проводили набор бакалавров по всем специальностям. Этому предшествовал год написания новых учебных планов, разработки рабочих программ и учебно-методических комплексов. По моим наблюдениям, многие дисциплины перешли из специалитета в бакалавриат. Старые курсы теперь должны читаться по-новому с учетом требований бакалавриата, главное отличие которого – это компетентностный подход, то есть практическая направленность дисциплины. Теперь преподаватель дает не знания, а помогает наработать навыки. Поэтому половина часов, отведенная на ту или иную дисциплину, сразу идет на самостоятельную работу студента, которая контролируется преподавателем. Насколько это эффективно, пока сказать не могу. Дальше будет видно. Переход на двухуровневую систему повлек за собой сокращение часов. Пятилетний курс специалитета по журналистике запихнули в 4 года. Дипломная работа заменена выпускной квалификационной. Будущим бакалаврам журналистики теперь не читают период древнерусской литературы, а сразу начинают с 18 века. Хотя для целостного восприятия литературного процесса этот период необходим. Кроме того, в некоторых филологических и журналистских дисциплинах исчезли семинары, а в других лекционный материал полностью заменен практическими занятиями.
Мне думается, с одной стороны, такая встряска и пересмотр своих дисциплин необходим, поскольку не все преподаватели каждый год перерабатывают свои лекции и планы семинаров. Но сейчас мы готовим недоучек, и мне очень жаль, что так происходит.
Говорит Анна Калашова, преподаватель Кемеровского государственного университета. Результатом перехода на бакалавриат стало уменьшение индивидуальной нагрузки преподавателей, что влечет за собой сокращение ставок профессорско-преподавательского состава, поскольку у нас идет подушевое финансирование. 10 студентов – одна преподавательская ставка. Минус 10 студентов – минус преподаватель. Поэтому студентов отчисляют весьма неохотно. Они это знают и периодически наглеют. Базовый оклад преподавателя в КМГУ – это 5000 рублей за ставку, компенсационные выплаты, стимулирующие надбавки за высокий рейтинг, например, а различные надбавки за степень, звание, должности и прочие регалии. В прошлом году изменились условия расчета рейтинга. Теперь высокие баллы начисляются не за учебную работу, а за выигранные гранты. Я гранта в прошлом году не выигрывала, и потому в этом году минус 1000 рублей от моей, мягко говоря, небольшой зарплаты.
Теперь, чтобы съездить в командировку в Москву или Петербург, в основном можно только на выигранные деньги. Грантовая система сейчас очень широко развивается, но приходится конкурировать иногда даже с коллегами. Я пришла к выводу, что университеты и факультеты, в частности, заставляют зарабатывать деньги, а не учить и увеличивать научный потенциал.
Говорит Анна Калашова, преподаватель Кемеровского государственного университета. Вообще, в этом году абитуриентов в кемеровских вузах было значительно меньше, чем в прошлые годы. Это связано не с демографической ямой, а с плановым переходом с 3-летнего на 4-летнее обучение в начальной школе 8 лет назад. Полноценный переход на систему ЕГЭ повлек за собой увеличение количества иногородних студентов. Правда, мест в общежитиях КМГУ не прибавилось. По выражению Татьяны Зинченко, студентки 3-го курса, живем мы, как китайцы в Китае. На 14-16 квадратах по 4-5 человек. По словам студентов, на все второе общежитие, в котором проживает больше 1200 человек, осталась одна учебная комната, рассчитанная примерно на 30 студентов. Это не единственная проблема, с которой сталкиваются студенты.
Меня просто не устраивает работа бюро расписания. Никакой заботы о студентах из других городов. В понедельник мы учимся, во вторник отдыхаем, снова учимся со среды по субботу. Я из Новокузнецка, робится 4 часа путь занимает. В субботу я пока отучусь, там уже 2-4 часа. Пока я приезжаю домой, это уже 6-8 вечера. День теряется. Но это просто неудобно.
Говорит Екатерина Кугубаева, студентка 3-го курса. Добавлю, что эта проблема возникла из-за сокращения аудиторного фонда, хотя в прошлом году был открыт новый 8-й корпус. Когда говорят об устройстве на работу в университет и жалуются на маленькие зарплаты, мне вспоминаются строки одного из немецких деятелей 12 века. В это время в Европе уже появились первые вузы. Он писал, что в университете нужно платить маленькую зарплату, ибо при больших деньгах туда побегут все без разбору. Люди, которым ни наука, ни преподавание, ни студенты не интересны. Поэтому в вузах работают фактически за идеей уже 9 век подряд. Тот же деятель отмечал, что научный и студенческий люд постоянно находится между двух огней. Администрация вуза зажимает в бюрократические силки, а творческий и научный потенциал все равно развивается и требует выхода. Так что меня уже не удивляет, что первый корпус КМГУ, где находится администрация вуза, живет своей, отдельной от всего университета жизнью.
Впрочем, так было не всегда и не везде. О том, какими возможностями располагал исторический факультет Саратовского государственного университета в конце 90-х, начале 2000-х, вспоминает московский профессор Давид Фельдман.
Я впервые там оказался в 2001 году и, конечно, был поражен. Уже тогда я понял, что это едва ли не лучший исторический факультет страны. Это была уникальная, складывавшаяся десятилетиями система. Еще от 20-х годов, ну, я уж не говорю о досоветском периоде, она начала формироваться. Затем очень сильно укрепились позиции Саратовского университета в годы войны, когда там оказались многие ведущие ученые, и, конечно, они заложили очень серьезный фундамент. Ну, я могу сказать, что Саратовский физический факультет, он традиционно был сильным, химический факультет был интересным, и, конечно, вот очень сильно вырос исторический факультет. В 90-е годы удалось привлечь туда очень значительные средства. Был создан Межрегиональный институт общественных наук. И благодаря грантам, практически все, я подчеркиваю, все получили самое важное, что может быть у историка, у филолога – доступ к источникам. Это было уникально. Ну, понятно, что во многих университетах профессура ездит в иностранные командировки, иногда ездят доценты, крайне редко аспиранты. На истфаке Саратовского университета ездили студенты. Нет, конечно, это было не роскошно. Они брали так называемый travel grant, им оплачивали дорогу, весьма скромно проживание. Человек мог поехать в Псковские архивы, в Германию, во Францию, в Англию, в Африку. Подчеркиваю, это могли делать студенты, а не только преподаватели. И вот эту систему создал и отладил Вильхан Салманханович Мирзиханов, тогда самый молодой декан.
Это такие были времена, когда действительно было и желание, и появлялись какие-то возможности.
Ну, эти возможности были обусловлены новой ситуацией страны и Саратова, потому что Саратов все советское время был закрытым городом. И когда город открылся, у нас появилась возможность участвовать в больших международных программах.
Рассказывает Вильхан Мирзиханов, бывший декан исторического факультета Саратовского государственного университета.
Когда объявлена была первая европейская программа для России, мы подали на конкурс. И, на счастье, сразу его выиграли. Это была программа академических обменов с французскими и испанскими университетами. Для студентов и для преподавателей. Большой проект на 3 года. И, конечно, обмены эти были очень значительными. То есть это сотни людей, студентов. Впервые наши преподаватели сумели увидеть европейскую систему образования, перенять опыт. Я считаю, что это был самый успешный проект, который очень много дал и нам, и нашим партнерам, потому что они тоже работали у нас, читали курсы, лекции и так далее. Это дало нам новые возможности. Люди просто поверили в себя, увидели, что такие же студенты и преподаватели, абсолютно похожие во Франции, в Испании. Чем не лучше по качеству? Это было открытие. А поскольку коллектив сам был очень дружный, каждый по-разному, но вкладывал то, что он мог в это общее дело. И результат был очень хороший, конечно, потому что многие годы наш факультет не только по неофициальным рейтингам, но и по рейтингу министерства никогда не опускался ниже 3-го места в России.
Впрочем, это обстоятельство не спасло факультет от разгрома, когда в Саратовском университете сменился ректор. История была шумной, длилась 4 года. 44 преподавателя пытались в суде отстоять право выбирать университетскую администрацию. Дело кончилось тем, что некоторые кафедры были реорганизованы, а работающие на них профессора вынуждены уйти в другие, в том числе столичные вузы. Именно так поступили мои сегодняшние гости. Преподаватель Михаил Ковалев, профессора Вадим Парсамов и Вильхан Мирзиханов.
Если говорить о конфликте, он начался сразу после того, как к власти пришел ректор Леонид Юрьевич Косович.
Его выбирали или это было какое-то министерское назначение? Потому что тут всегда очень трудно понять, что происходит на самом деле. Да, вот что было на самом деле.
Нет, в 2004 году еще были выборы. Единственная особенность была в том, что, к сожалению, я об этом вспоминаю, в этих выборах, конечно, он был поддержан сильной администрацией региона и продавлен. То есть университетское сообщество не сумело устоять давлению администрации. То есть эта кандидатура была от тогдашней власти. И ничто не предрекало каких-то радикальных перемен в жизни университета. И для многих это стало неожиданностью, то, что произошло после. Конфликт, на самом деле, как мне кажется, появился потому, что ректор сразу захотел установить вертикаль власти, свою личную власть. А университет был настоящим. Там доминировали горизонтальные связи, там были очень сильные факультеты, и ИСТФАК в определенной мере был самым свободным факультетом, где во все времена, включая советские, была очень вольная атмосфера, насколько это возможно. В плане взаимоотношений между преподавателями, студентами и отношений к студентам. На факультете многие десятилетия закладывались традиции академических свобод. А поскольку факультет стал очень мощным, 2000 студентов, и богатым, поскольку выигрывались практически все гранты, которые подавались и в России, и за рубежом. Вот эта автономия, она, судя по всему, немножко мешала ректору. Очень быстро конфликт просто перешел в открытую фазу, и долго его видели, этот конфликт, как конфликт декана и ректора. Хотя Я прекрасно изначально понимал, что такой факультет не мог быть встроен в систему вертикали власти университетской.
Вильхан Салмаханович, а откуда у вас опыт вот таких академических свобод? Потому что наверняка у вас тоже было советское образование. Сейчас очень много вспоминает про академические свободы, которые были якобы при советской власти, потому что, ну, можно было вроде бы заниматься научной работой, не отчитываясь. А с другой стороны, мы же все понимаем, что была все равно иерархия, тоже была вертикаль. Вот откуда у вас такой опыт?
Я не думаю, что это был мой опыт. На самом деле традиция свобод в Саратовском университете связана с историей исторического факультета. Прекрасно понимаем, что в советское время не все профессора могли жить и работать в Москве и Петербурге. И те, кому нельзя было здесь жить, они предпочитали жить в Саратове, в Казани. И традиции свободы общения, особенно свободы не просто чувствовать, но и мыслить, Саратовский университет и на ИСТФАК были привнесены этими профессорами. И даже в тяжелых условиях единомыслия советского, в общении повседневном, они это прививали своим студентам. Потому что я сам выпускник Саратовского ИСТФАКа и никогда не чувствовал каких-то неуниверситетских отношений в своем общении со своими учителями. И свидетельство этому, знаете, этой свободы является тот факт, что именно в Саратовском университете были группы, которые протестовали против советской власти. Было знаменитое постановление ЦК против группы Романова по Бауманке и Саратовскому университету. Это выпускник исторического факультета. Потому что люди думали, их учили думать и развивали их интеллект. Это традиция, которая всегда присутствовала на факультете. Просто в новых условиях, когда реально в 90-е годы возобладали выборные принципы, коллектив делал свой выбор. И когда меня избрали деканом в 98-м году, это было очень неожиданно, потому что на ИСТФАКах не выбирали в таком возрасте себе деканов. И это было единодушное решение коллектива. Я ничего особенного не приносил. Мое дело было служить своему факультету, который дал мне профессиональную состоятельность. А наше общение в России с Академией наук, с европейскими университетами показало, как улучшить эту систему организационно, потому что качество всегда присутствовало. И мы, конечно, чего искусственно не прививали. Ведь главное в своих отношениях, в работе со студентами – это честность. Если вы честно работаете, вас быстро поверят.
Это был Велихан Мирзиханов. Разговор о том, от чего зависит качество университетского образования, а также о клерикализации, модернизации и политизации российской высшей школы, мы продолжим во второй части программы после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут, в эфире краткая сводка новостей. Среди задержанных у Красной площади в Москве в воскресенье за попытку проведения несанкционированной акции оказался корреспондент телеканала «Дождь». Как сообщили в пресс-службе столичного ГУВД, он был отпущен после того, как сотрудник полиции связался с редакцией. Сотрудники полиции связались с редакцией телеканала. Всего были задержаны более 50 человек. На голосовании во втором туре выборов мэра Ярославля в последние часы зарегистрировано несколько десятков различных нарушений. В Пермском крае найден 7-летний Илья Ярополов, похищенный из детского сада города Краснокамск. Участники прошедшей в воскресенье в Стамбуле второй международной конференции государств и организаций, называющих себя «друзьями Сирии», признали оппозиционный Сирийский национальный совет как легитимное представительство сирийского народа. В тот же день глава Сирийского национального совета заявил, что эта организация будет платить всем повстанцам, которые участвовали в борьбе с режимом Башара Асада. В Мали повстанцы туареги в воскресенье вошли в древний город Тимбукту на севере страны. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи одержала победу на прошедших в воскресенье в этой стране до выборов в парламент. Об этом сообщил представитель возглавляемой Аун Сан Су Чжи Национальной лиги за демократию. Эти данные пока не являются официальными. В Йемене группа боевиков, связанных с Аль-Каидой, на рассвете воскресенья совершила нападение на армейскую базу, застрелив 7 солдат. В Египте партия «Свобода и справедливости» предложила своего кандидата на пост президента Египта.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, сегодня мы говорим о провинциальных российских университетах. Тема эта настолько серьезная и закрытая, что некоторые мои собеседники просили меня не называть вуз, в котором они работают. Действительно, для того, чтобы, находясь внутри системы образования, начать свободно действовать и говорить, требуется особое усилие, внутреннее или внешнее, своего рода подвиг. Или побег в систему другого образования. Но этот случай мы подробно рассмотрим в следующий раз. Сегодня же мы попробуем определить причину угасания высшей школы в российской провинции. Сразу после федеральных новостей образования.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил о необходимости сократить число бюджетных мест в вузах, сославшись на демографическую ситуацию. По словам чиновника, сэкономленные деньги можно будет направить на увеличение зарплат преподавателей. Кроме того, министр предложил пересмотреть схему распределения бюджетных мест. С 2013 года тысячи молодых россиян смогут получить образование в лучших университетах мира за счет государства. После обучения за рубежом они обязаны вернуться в Россию и отработать определенное количество времени на родине. Если выпускник решит покинуть государственную службу до истечения срока контракта, он будет обязан возместить государству затраты на его обучение. Во время визита Дмитрия Медведева в университет имени Джавахарлала Неру в Дели ему была присуждена степень доктора философии. Помимо российского президента, подобную ученую степень имеют еще 14 глав иностранных государств. Избранный президент Владимир Путин также может преподавать в индийском вузе. Он числится там профессором права. Из более чем 20 тысяч молодых дипломированных инженеров только половина работают по специальности, заявил заместитель министра образования Сергей Иванец. По его словам, причина кроется в непопулярности профессии и низкой квалификации выпускников. Для решения этой проблемы вузам предложено сотрудничать с институтами Академии наук и предприятиями промышленности, основными работодателями, где требуются высококвалифицированные инженеры. В ведомственных вузах МВД может появиться новая дисциплина – курс человеколюбия. О необходимости введения его в программу обучения будущих полицейских на заседании Общественного совета при министерстве заявил глава ведомства Рашид Нургалиев.
Это были федеральные новости образования. Итак, провинциальные университеты в России. Часть первая. Тенденции угасания. Вадим Парсамов, когда-то профессор Саратовского государственного университета, а теперь столичного вуза, находит корни нынешней ситуации в исторической традиции.
Почему факультет, который единодушно, практически единодушно поддерживал декана, потом не смог в итоге его стоять? Я думаю, что те традиции, о которых говорит Ильхан Салманханович, традиция академических свобод, это все-таки несколько из сферы мифологии. Но очень глубокой мифологии, имеющей довольно такие длительные исторические корни. Вообще история российских университетов – это короткая история. Ну, по сравнению с многовековой историей, скажем, европейских университетов, наши университеты существуют 200 лет. Ну, московский чуть больше, но это несколько отдельная тема. А в основном университеты открывались при Александре I в начале XIX века, что характерно, они открывались в провинции, не в столице. Петербургский университет тоже, правда, открыт им, но он был позже открыт. Сначала были восстановлены два университета, Вильно и Дерпте, потом Харьков и Казань, позже уже сначала педагогический институт в Петербурге. Кстати, и Московский университет здесь открывался не в столице. Москва в то время-то сильно не столичный город. Для петербуржца Москва просто провинция. Вот почему университеты открываются не в столице. Здесь была определенная причина, во всяком случае, у Александра I. Александр I хотел действительно сделать университеты автономными. Не случайно уставы первых русских университетов были списаны с немецких университетов средневековых, имеющих длительную традицию автономии и корпоративности. Но здесь возникает некоторый парадокс. Европейские университеты в эпоху позднего средневековья формировались до момента создания государственности. Государств еще, в общем-то, не было устоявшихся, а университеты уже были. И когда стали возникать современные вот нам европейские государства, они уже столкнулись с университетской автономией и корпоративностью как с неким фактом. Хотели они этого или не хотели, но это уже было. В России все наоборот. Но государство в силу своей природы не может создавать негосударственные структуры. Потому что все, что создает государство, все государственное. Поэтому университеты изначально были государственными. И вот эта автономия, прописанная на бумаге, ее фактически не было. Конечно, император мог себе позволить сделать все по отношению к университету. Но Александр действительно хотел на волне своей либеральной политики видеть университеты вот такими автономными. При Николае все было по-другому. И вот первый такой вот конфликт, который, может быть, несколько даже напоминает отдаленно наш, произошел в 1851 году, когда в Московском университете избирали декана. Было две кандидатуры. Это Грановский и Шевырёв. Прошел Грановский с большим перевесом голосов, а назначен был Шевырёв. И Шевырёв стал деканом. Но это убило его репутацию. Ну, вот живой пример. Государство творит все, что хочет. Почему вот мы не отстояли декана? Потому что было вмешательство государства. Государство в лице партии «Единая Россия», потому что ректор, член этой партии.
Да, причем такой активный.
Да, он не рядовой член. Конечно, весь этот мощный ресурс партии на нас обрушился. Я не очень, честно говоря, верю, вот что при советской власти там была автономия. Понимаете, там все-таки были устоявшиеся отношения. Во-первых, партия была правящей по конституции. Можно, конечно, спорить, насколько, так сказать, законна сама конституция. Но для человека, который хочет жить в рамках конституции, для него КПСС — это правящая партия. Ректор был член этой партии. Никаких противоречий здесь не возникало. Но партия «Единая Россия» – это не правящая партия. У нее нет никаких конституционных, так сказать, преимуществ перед другими партиями. Поэтому здесь, конечно, как бы конституция на нашей стороне. Но такая грубая материальная сила была на стороне ректора. И это очень хорошо видно, вот если эту историю подробно рассматривать, на решении судов. Ведь первые суды мы выигрывали. Выигрывали, потому что закон был на нашей стороне. А потом резкий перелом, и мы начали проигрывать. Почти в тех же самых судах.
Я добавлю, предупреждая вопрос, а как же так получилось, что этого ректора не переизбрали в положенный срок?
Давид Фельдман.
Попытки, разумеется, предпринимались всеми факультетами. И, естественно, были выдвинуты альтернативные кандидатуры. Особенно вот физики, да, но физики всегда отличались вольномыслием. Химики старались, и не только, экономисты. Были выдвинуты альтернативные кандидатуры. Насколько помню, три.
Три.
Да? Три. Значит, все три альтернативные кандидатуры без всяких объяснений были отклонены министерской комиссией.
Их даже не допустили
их к участию. Их не допустили к выборам. То есть выборы, а вот... Вот эти избираться не будут, подчеркиваю, без объяснений. Было бы 15 кандидатур, отклонили бы 15. И это происходит неоднократно, и, кстати, не только в Саратовском университете.
Слова Давида Фельдмана подтверждает мое следующее интервью с Алексеем Голубевым, преподавателем университета, расположенного на северо-западе России. Собственно говоря, университетская структура, она, по идее, должна быть достаточно демократичной, потому что по-прежнему ректора вроде бы как выбирают. Так ли это?
У нас нет. Опять-таки, я не член ученого совета, и наши университеты, вот, к сожалению, предельно аполитизированы. И до недавнего времени я был типичный представитель аполитизированных. И до сих пор я точно не разбираюсь в нюансах этой структуры, но, по-моему, последние какого-то времени приходят две кандидатуры из Министерства образования. И ученый совет голосует, но голосует уже именно за кандидатуры, которые были спущены сверху. Возможно, эти кандидатуры сначала предлагаются университетам. Или университет может предложить какие-то кандидатуры на должность ректора, но все равно это уходит в Москву. Москва может, возможно, их отклонить или предложить какого-то аутсайдера. все это возвращается обратно в ученый совет университета, то есть это такая странная гибридная структура.
Понятно, вот уже это стало очевидно, что для того, чтобы быть успешным в государственном секторе, надо быть все-таки членом партии.
Вот, может... Да, у нас ректорат не в полном составе, но ректор и основные проректоры, они члены «Единой России». Это вообще отдельная тема для обсуждения в региональном университете «Единая Россия». То
есть, но это полезно так, хотя бы университету?
Это используется ректором и ректоратом для легитимации своих решений. То, что самые заинтересованные в развитии университета люди, это преподаватели, сотрудники университета, мы отстранены от принятия каких-то решений, по крайней мере, какого-то влияния на процесс принятия решений, мы отстранены, и вот в качестве объяснения, с помощью которого ректорат оправдывает вот свою авторитарную политику в университете, это то, что у них есть связи, соответственно, в органах региональной власти, то, что они знают, какие коридоры власти, какие, соответственно, маневры нужно совершать для развития университета. Я представляю себе это таким образом, что происходит сращивание университетской администрации и провинциальной бюрократии. То есть университетская администрация, она оперирует риторикой о необходимости выживания в сложных современных условиях, сначала в условиях 90-х годов, потом в условиях кризиса 2008 года и, соответственно, посткризисного времени. И это подменяет академическую этику на корпоративную бюрократическую этику. А смысл вот этой вот корпоративной бюрократической этики в том, чтобы стараться сохранить статус-кво. Несколько лет назад была по внутренней университетской почте рассылка, где ректор и ведущие проректоры и деканы ряда факультетов, они призывали голосовать за того или иного кандидата от «Единой России» и объясняли, как от этого выиграет университет и как он проиграет, если альтернативный кандидат, соответственно. Письма с призывом голосовать за кандидатов «Единой России» я получал. Вот, это было несколько лет назад, я, к сожалению, не сохранил эти письма, это великолепный памятник эпохи в чем-то. То есть, при всем том, что мне грех жаловаться на мою кафедру, я путешествовал и работал, или стажировался в большом количестве зарубежных университетов. В частности, моя кафедра, вот я абсолютно уверен, что если бы она была перенесена на почву, там, допустим, хоть какого любого немецкого, фрайбургского университета, хоть любого, соответственно, канадского университета, она бы была на уровне. Но и то мои коллеги просили меня опять-таки сохранять некую эту анонимность, поскольку просто-напросто университетское начальство способно причинить много вреда.
Опасения коллег Алексея Голубева небезосновательны. Михаилу Ковалеву, который в пору саратовских событий был активным студентом, после защиты пришлось перейти в другой саратовский вуз.
Начали вытеснять людей вольномыслящих, начали вытеснять потенциальных претендентов и начали реорганизовывать и уничтожать разные оппозиционные структурные подразделения. Ведь речь, на самом деле, идет не только об ИСТФАКе. Были ликвидированы кафедры иностранных языков, которые еще в 2003 году проголосовали против кандидатуры Косовича. Была ликвидирована, например, кафедра лазерной физики. Да, реорганизованная.
Университет все время проходил
реорганизацию. Например, реорганизуют не геологию уникальную абсолютно, его архив выкидывают на улицу.
Но, тем не менее, считается, что Саратовский университет по-прежнему успешный университет.
По министерским отчетам, да. Более того, вот, наверное, присвоение Саратовскому государственному университету статуса национального исследовательского университета выглядит абсолютной насмешкой и издевательством. Я прекрасно знаю, что, например, для тех же физиков было закуплено много разного дорогого оборудования, на котором теперь банально некому работать, потому что квалифицированные кадры из университета ушли. Ну, по информации, которая вот есть у меня, поскольку я сейчас по роду своей деятельности это отслеживаю, уже в прошлом году Саратовский госуниверситет столкнулся с колоссальным недобором на целый ряд специальностей. В первую очередь, это, конечно, правда, естественно, научные специальности, но на фоне того, что конкурс в другие вузы Саратова вырос, Саратовскому государственному университету не удалось в прошлом году закрыть бюджетные места по целому ряду специальностей. Приходилось прибегать, вероятно, к разного рода хитростям для того, чтобы как-то отчитаться перед министерством. Сегодня, поскольку я отслеживаю динамику интересов абитуриентов, я могу с уверенностью сказать, что интерес абитуриентов Саратова к Саратовскому госуниверситету резко падает. В то время как там возрастает интерес к техническому университету, особенно к экономическому, но интерес к государственному университету как к месту, где можно получить хорошее образование, резко упал.
Это был Михаил Ковалев. Какие уроки сегодня можно извлечь из саратовской истории, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
В бразильских школах нашли способ борьбы с прогульщиками. На форме учеников будет размещаться микрочип, с помощью которого администрация школы и родители подростков смогут определять их местонахождение. Родителям будет отправляться СМС-оповещение о том, что ребенок пришел в школу или опоздал на занятия. Федерация французских родителей выступила с предложением отменить на 2 недели домашние задания, мотивировав это тем, что домашняя работа не способствует повышению успеваемости школьников и вызывает конфликты в семье. Председатель организации заявил, что задавая что-то на дом, учителя передают часть своей работы на бесплатный аутсорсинг родителям. Напомним, в начале марта в Великобритании была отменена система нормативов, регламентирующая объем домашних заданий. В израильских школах в ближайшее время, возможно, появится новый предмет – русский язык. Вице-спикер Кнессета Алекс Миллер заявил о необходимости сохранения русского языка и культуры, учитывая, что более 1 000 000 граждан республики – выходцы из стран бывшего СССР. Русский язык мог бы изучаться как второй иностранный, наравне с французским и арабским.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – профессора Велихан Мирзиханов, Вадим Парсамов, Давид Фельдман и преподаватель Михаил Ковалев. Мы продолжаем обсуждать академические свободы и вертикаль власти, которая была установлена в Саратовском государственном университете. Ну, странно, ведь ректор сам же, он из университета, он же должен был понимать, что университет работает так, и если он будет работать иначе, то и, собственно, результат будет и другой. Ну,
ведь он, очевидно, пришел все-таки с другими задачами на этот пост и пытался сломать старую систему, чтобы создать свою собственную.
Михаил Ковалев.
Ведь вся эта кампания, она была выдержана, ну, в худших традициях советского тоталитаризма. Вот об этом тоже не стоит забывать. Ведь исторический факультет и его преподаватели публично, люди из ректората, обвиняли в том, что они сторонники влияния Запада, что надо выяснить, от кого они получают гранты, не отрабатывают ли они задания иностранных спецслужб и так далее. Бывшего ректора университета, который тоже был в оппозиции, обвинили в том, что в годы его ректорства он проповедовал идеи сионизма в университете.
Это член-корреспондент
Российской академии наук Дмитрий Иванович Трубецков. Гнусная история была связана с публикацией статьи «Разгром мирзихановщины» на ИСТФАКе тогдашним проректором по связям с общественностью Дмитрием Чернышевским, в котором он в абсолютно недопустимой форме клеветал и тогдашнего декана, и его коллег, в том числе пытаясь разыграть национальную карту. Самым циничным в этой истории было то, что в тот же самый момент этот проректор был избран членом Общественной палаты Российской Федерации и членом комиссии по межнациональным вопросам. Да, помню вот эти цитаты, я, может быть, не очень дословно здесь их воспроизведу, но декана обвиняли в том, что он создал у себя маленькое горское княжество и что готовность поджарить свою яичницу на мировом пожаре всегда была характерна для представителей малых народов, не имевших своей государственности. Вот это почти дословная цитата.
Замечательная риторика, такая очень узнаваемая.
Проректора. Проректора, да. То есть вот и сионизм, и негативное отношение к Кавказу, и все это сплелось в голове ректора, видимо, воедино, и вылилось в то, что вылилось.
У меня еще такое впечатление, что что-то происходит, потому что не этот университет первый, те университеты, в том числе и негосударственные, которые выстраивались и стали создаваться в 90-е годы, да, и вот это вот наполнение университетской среды, которая тогда там поселилась и стала меняться, мне кажется, что оно в нынешних условиях как-то не очень уживается с нынешними условиями. Может быть, дело как раз в тех свободах, в той атмосфере, которая тогда все-таки как-то попала в некий университет, и не во все, но в часть университета. И, может быть, теперь она не очень то ли востребована, то ли нужна, то ли, может быть, она сейчас вредна стала. Может быть, вот еще в этом дело.
Ну, безусловно, вы правы, потому что ректор очень чутко уловил общие тенденции, которые есть в обществе. Сам, будучи встроенным в эту партийно-административную вертикаль, он для того, чтобы соответствовать этим общим тенденциям, решил ту же самую модель применить в университете. Если говорить об университете как о свободном организме и об университетских свободах, даже несмотря на короткую историю российских университетов, то очевидно, что там, где вертикаль, не может быть университета. Университеты совсем по другому принципу создавались. И вертикаль, в принципе, противопоказана университету. Если там устанавливается личная власть ректора и вертикаль, то университет умирает.
Рассказывает Велихан Мирзиханов, бывший декан исторического факультета Саратовского государственного университета.
Просто саратовская история конфликта, известного, имевшего такой широкий резонанс, это просто иллюстрация этого. Да, можно установить вертикаль и личную власть ректора, но при этом университет приходит потом в совершенно другому качеству. Обобщая, можно говорить о том, что началась политизация университета. Началась клерикализация университета. Стиль, тональность. Мы же историки понимаем, и я прекрасно понимал и прогнозировал эти шаги, как это все будет происходить. Долгое время пытался уйти от конфликта. Но шанса ни единого увернуться не было. Важно было сохранить, да, коллектив.
Потому... А компромисс возможен был для вас?
Я предлагал уйти, в том числе и публично, если оставят в покое исторический факультет. При этом очень быстро понял, что не нужны не просто конкретные профессора и деканы, не нужны такие факультеты этой системе, которые имеют свое мнение, которые, главное, это мнение регулярно высказывают. Вот что, в общем-то, в том числе, может быть, благодаря каким-то своим личным особенностям просто задевало ректора. Многие вещи, вот сейчас уже, когда немножко нервы успокоились, анализируя, и тогда я это понимал, которые невозможны в университете. Ну, например, можете ли себе представить статью националистического характера на сайте университета? Она заказана, и за деньги университета печатается в газете местной комсомолки, да, но при этом две недели висит на сайте университета, вне зависимости от моего личного восприятия, моих коллег, это какой позор для университета. Я всегда понимал, что они эту карту вынут, националистическую, да, и по логике этих людей меня должны были поднять на штыки и выбросить из окна мои студенты и преподаватели после этой статьи. Но это всего лишь как бы свойство интеллекта конкретных руководителей. Но это же висело. И когда возмутились все студенты, преподаватели, академическое сообщество России и мира, пресса взорвалась. Что было сделано? Автор статьи попал в Общественную палату России через Союз пенсионеров от города там Пензы. Но его же ведь кто-то вел. Это же был демонстративный акт против нас. Определенная демонстрация силы. Политизация, она всегда вредит университету. И мы это понимали. Я помню один такой сюжет. Мы в свое время для развития своих учебных программ с помощью коллег из Турции открыли турецкий центр. Посольство, турецкий бизнес отремонтировал это запущенное здание университета. Там училось 600 студентов. Посол Турции приехал, открыл этот центр, где учились наши студенты. И у нас были очень серьезные возможности развития этого проекта. Я пришел на ученый совет с своими коллегами, 5 историков там, и вдруг ректор зачитывает письмо, которое он сочинил, письмо на ученом совете, что он просит партию «Единую Россию» взять этот корпус себе. И самое главное, что мешает всегда университетам, это когда там свертывается выборность. Когда выборность полностью формализуется, университет начинает умирать. При этом законодательство страны, законы о высшем образовании настаивают на выборности. Устав университета говорит, выборность превыше всего. Но беспрецедентный случай в истории России, 44 преподавателя подают иск на ректора. Иск, поскольку преподаватели сами по себе люди очень разумные, нас поддерживали юристы толковые, оспаривал только один пункт, что ректор нарушает принцип выборности. И он заведомо должен был быть выигран, потому что устав четко настаивает, что руководители учебных научных подразделений избираются. Закон о высшем образовании говорит то же самое. Он прошел все инстанции. Но Вадим прав, политический ресурс возобладал. Верховный суд через какие-то полгода какими-то путями непонятными нам отказал. Потому что это беспрецедентно было. Это говорит о том, что, конечно, говорит о состоянии судебной системы, об этом и сам Медведев говорит, и о том, что процессы, которые внутри университета происходили, вмешивались в внешние силы. У меня вообще было ощущение, что долгое время университет находился под определенным внешним управлением и воздействием. это очевидно. И никакое финансирование большое, какие-то проекты в этой ситуации университет не спасают. Есть очень тонкая среда взаимоотношений. Если эти взаимоотношения разрушаются, становится очень тяжело. Собственно говоря, да, коллективу не удалось. Коллектив в течение 4 лет студенты и преподаватели боролись за свою автономию. И когда ректор уже не мог ничего сделать, с деканом, он просто расформировывает факультет, создает институт только лишь с одной целью, чтобы назначить там нужного ему директора. В общем-то, на самом деле, во многом, конечно, университет, это и новая линия развития, начавшаяся с 2004 года, отразил и очень многие противоречия в развитии страны. Просто университет все-таки сообщество более образованное и разумное, поэтому это такие острые черты приняло. И еще, я думаю, потому что ИСТФАК, как коллектив, который понимал, чем это грозит университет, стал очень жестко. Хотя силы сторон были абсолютно неравны. Но на уровне нравственном, интеллектуальном, конечно, ИСТФАК выиграл. Организационно шансов такую битву выиграть нет.
Не правда ли, ситуация противостояния очень знакомая. Совпадает даже результат. Разговор о судьбах российских университетов и их роли в становлении демократического общества, социальной инерции и реформе образования мы продолжим в следующем выпуске «Классного часа» через неделю. Сегодня же в обсуждении участвовали профессора Велихан Мирзиханов, Вадим Парсамов, Давид Фельдман и преподаватели Михаил Ковалев, Алексей Голубев, Анна Калашова, Нина Абелюнос. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе специальных авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».